Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Януш Корчик. Как любить ребенка. Интернат. Я хочу написать книжку о городском интернате, где 100 детей-сирот, мальчиков и девочек школьного возраста, воспитываются под опекой немногочисленного персонала в собственном здании при немногочисленной прислуге. Данная тема не может похвастаться богатой литературой. Мы встречаем или труды исключительно гигиенические, или страстную критику самого принципа массового воспитания детей. В роли воспитателя я познал яркие и мрачные тайны интерната, его спальни, умывальник, рекреационного зала, столовой, двора и уборной. Я знаю детей не в парадной форме школьного класса. Я знаю их в неглиже будничной жизни. Книжка может быть интересной не только для воспитателя казарменной тюрьмы, какой является интернат, но и одиночной тюрьмы, какую представляет собой для современного ребенка семья. Как в интернате, так и в семье детей мучат. Более энергичные из них пробуют обмануть надзор, вырваться из-под чуткого контроля, упорно и безнадежно борются за свои права. Я предупреждаю, путь, который я избрал, стремясь к цели, не является ни самым кратким, ни самым удобным, и все же это самый лучший путь для меня, потому что он мой, потому что собственный. Я нашел его не без кропотливого труда, не без боли, и только после того, как понял, что все прочитанные книги, чужие опыты и чужие мнения лгали. Издатели иногда печатают золотые мысли великих людей. Насколько было бы полезнее составить сборник ложных мнений, высказанных классиками правды и знания. Руссо начинает Эмиля предложением, которому противоречит вся современная наука о наследственности. Книга должна быть по возможности краткой, так как я предназначаю ее в первую очередь молодому товарищу, который сразу попал в водоворот труднейших педагогических запросов, наиболее запутанных жизненных условий, и ошеломленный, опечаленный, взывает о помощи. Бедняга не имеет времени на учение. Ночью его два раза будили. У ребенка болел зуб, начал плакать, он должен был его утешать и лечить. Едва заснул, разбудил другой. Видел страшный сон. Мертвецы, разбойники хотели убить, бросили в реку и опять успокаивал, усыплял. Сонный человек не может читать вечером толстых педагогических сочинений, потому что у него слипаются глаза. Потому что если он не выспится, будет завтра раздражителен, нетерпелив, не способен проводить в жизнь спасительных принципов научного сочинения. Я буду краток, чтобы не нарушать его ночного отдыха. Днем воспитатель не имеет времени на чтение. Едва сел читать, приходит первый ребенок с жалобой, что когда он писал, сосед подтолкнул его, сделалась клякса, и теперь он не знает, начать ли снова, так ли оставить, или вырвать страницу. Второй ребенок хромает, у него гвоздь в ботинке, ходить не может. Третий спрашивает, можно ли взять домино. Четвертый просит ключ от шкафа, пятый отдает найденный носовой платок, нашел, не знает чей, шестой отдает на хранение 4 копейки, полученные от тетки, седьмой прибегает за платком, это мой, я положил на минутку на окно, он сейчас же забрал. Там в углу маленький Розини играет ножницами. Насорит, порежется. Кто ему дал ножницы? Посреди комнаты оживленный спор вот-вот перейдет в драку, надо предупредить. Тот, у которого ночью болел зуб, теперь бегает, как шальной, опять подтолкнет кого-нибудь из пишущих или чернильницу сбросит на пол, а ночью, может быть, опять у него зуб разболится. Воспитатель должен сильно хотеть, чтобы мочь осилить даже маленькую книжку. Но он не очень хочет, так как не верит. Автор при помощи многочисленных цитат докажет, что он учен. Еще раз повторить то, что уже общеизвестно. Все те же благочестивые пожелания, теплая ложь, невыполнимые советы. Воспитатель должен. А в конце концов, во всех мелких и важных делах он принужден сам решать, как знает, как умеет, а главное, как может. И грустно утешается, это хорошо в теории. И воспитатель чувствует досаду на автора, что тот, сидя в тишине за удобным письменным столом, диктует предписание без необходимости непосредственно соприкасаться с подвижной, крикливой, надоедливой и необузданной толпой, которая делает своим рабом каждого, кто не хочет быть ее тираном, и из которой ежедневно кто-нибудь так основательно отравит тебе жизнь, что с трудом утешат все остальные. Зачем его дразнят миражом великого знания, величайших задач, когда он есть и должен остаться батраком и заморашкой? Он чувствует, что теряет энтузиазм, который вносил в работу самостоятельно, независимо от чьего-нибудь приказания. Раньше его радовала мысль, что он устроит игру, приготовит детям сюрприз. Он жаждал внести в серую однообразную жизнь интерната новое радостное дуновение. Теперь он радуется, когда может записать безнадежное то же самое. Если никого из детей не рвало, не выбили стекол, если он не услышал резкого замечания, значит, день прошел хорошо. Он теряет энергию, на мелкие проступки смотрит теперь сквозь пальцы, старается меньше видеть, меньше знать, только самое необходимое. Он теряет инициативу. Прежде, когда он получал конфеты и игрушки, он уже имел план, как лучше использовать их. Теперь он поскорее раздаст лакомство. Пусть съедят скорее, а то опять будут ссоры, жалобы, претензии. Какая-нибудь новая мебель или предмет, значит, опять надо следить, а то сломают, испортят. Какая-нибудь вазочка на окне, картинка на стене. Столько нужно сделать, но он не знает, не хочет или не может, и, наконец, уже не замечает. Он теряет веру в себя. Раньше не проходило дня, чтобы он не заметил чего-нибудь нового в детях или в себе. Дети льнули к нему, теперь сторонятся. Любит ли он их еще? Он резок, иногда груб. Может быть, вскоре он уподобится тем, для которых хотел быть примером, которых презирал за их холодность, пассивность и недобросовестность. Он досадует на себя, на окружающих, на детей. На прошлой неделе он получил письмо о болезни сестры. Дети узнали, отнеслись с уважением к горю, тихо улеглись спать. Он был им благодарен. А позавчера явился новый воспитанник. Они выманили у него все данные ему дома конфеты, пеналы, картинки и пригрозили, что если он пожалуется, его и забьют. И участие в этом грязном деле принимали и те, которых он считал честными. Ребенок обовьет его шею руками, скажет «люблю» и попросит новую одежду. Один и тот же ребенок. Иной раз он растроганный и удивляется, откуда в нем столько тонкого такта и глубокого чувства. А то его вдруг отталкивает хищное лукавство. Раз я хочу, я должен, нужно. А потом безнадежное «стоит ли?». Теоретические основы так перепутались с собственным ежедневным опытом, что он потерял нить. Чем он больше думает, тем меньше понимает. Он не понимает, что творится вокруг. Он старается сократить предписания и запрещения до минимального количества самых необходимых. Он дает детям свободу, недовольные они требуют больше. Он хочет войти в их заботы. Он приближается к мальчику, который против обыкновения сидит в стороне, тихий и равнодушный. — Что с тобой? Почему ты грустный? — Да ничего, и совсем я не грустный, — отвечает тот с досадой. Он хочет погладить его по голове, мальчик резко отодвигается. Там группа детей ведет оживленную беседу. Он приближается, умолкают. — О чем вы говорили? — Ни о чем. Кажется, они его любят. Но он знает, что высмеивают, относятся доверчиво, а всегда что-то скрывают. Как будто верят его словам, а охотно прислушиваются к злым нашептываниям. Он ничего не понимает, не знает, атмосфера кажется чуждой, враждебной,